Есть одно качество нашего народа, качество удивительное, которое, ну, уже человек, что-то понимающий, это обращал внимание. Ну, я не могу говорить за всех, но наш народ прожил тяжелейшую историю изгнания, не одного из многих изгнаний. И при всем при этом сохранил, во многом сохранил силу радоваться жизни. Радоваться жизни. Чувство юмора. Чувство юмора, имею в виду не насмешку с кем-то, а чувство юмора, которое никого не обижает. Есть у этого очень глубокий источник. И, конечно, сегодня во многих местах, где еврейские общины отошли от Торы, это сила духа и радости нашего народа, она пошла, она уходит. Корень этих вещей, по большому счету, находится в наших главах. Ваигаш, Ваехи. Я помню, когда от нас ушли два больших человека, каждый, так сказать, по-своему. Были очень разные люди. Это был Рав Шимшон Пинкус. Это был Рав Ицхак Зильбер. Я помню одну из первую реакцию моей жены, когда шел этот Рав Пинкус. Какой это был живой человек. Ну, хорошо бы, если не знаком. Причем Рав Пинкуса было много было тяжелых вещей в жизни. Не хочу касаться подробностей. То же самое. Когда шел до Рав Ицхак Зильбер, какой он был радостный человек. У Рав Ицхака Зильбера тоже не было нехватки было достаточно бед не только в России, но и здесь тоже. Там не буду даться в подробности, но это все не важно. Все при этом он излучал радость. Эта радость, какая, в чем, какой источник этой радости? И я хочу тебе еще немножко объяснить на основе наших двух глав. Я назову это по-русски радость жизни. В нашей главе Бигаш упоминает слово «хай», «жизнь», сообщили Якову, что Йосеф, его сын, он жив, и он царь в Египте. Яков смотрит на посланный ему оголот, там оголот имеется в виду намек, игла это телица, оголот это повозка. Надо понять, что мы послали действительно оголот повозки или с намеком на телицы, послали ему телицу. Это был намек Якову, что занимался законами игла Руфа. Телицы, которые проламливают голову, как искупление за убийство, это заповедь в конце книги Дворим. И что в этом увидел Яков? Так увидел, что Йосеф не забыл то. Что сказано об этом? Ожил дух Якова. Дальше он говорит, что сказал, что мой сын жив, пойду увижу его. Вопрос, ожил дух Якова, имеется в виду присутствие Шхины. И то же самое, когда он видел, что Йосиф, Тора, который учил с отцом, она в нем осталась даже через 22 года, значит, Йосиф жив. Если бы этого не было, то он не жив. Всевышний отправил нас в Галут. Он с нами вместе отправил силу жизни. Это тоже, по большому счету, намекает наша недельная глава, когда Яков собирался спуститься в Египет с своей семьей. Он пошел в Бершеву, там принес жертву Всевышнему, сказал Всевышнему, что спустился в Египет, что не боялся этого. Сказал Всевышний, что он спустится вместе с ним. Когда наш народ отправился в изгнание, Шхина ушла в изгнание вместе с ним. По большому счету, это очень важное знание вообще и о выходе из Египта, и о спуске в Египет. Это пишет Зоар в начале книги Шмот, что не просто Яков и его сыновья спустились в Египет, также высшая колесница, Всевышний спустился вместе в Египет. То же самое говорится в том же месте в Зоар, о известнейшем пророчестве Йехескеля, называется Меркевет Йехескель, который мы читаем, это начало книги Йехескеля, которую мы читаем, как автора в Швот, что открылись Йехескелю, что не в Эрцисроэль, а в Вавилоне, величайшие секреты Торы, называется Майса Меркова. И объясняет книга Зоар смысл этого. Народ был на Израиле при изгнании в совершенно упадочном состоянии духа. Всевышний открылся Йехескелю в Вавилоне, просто сказать ему, я с вами здесь, и в Вавилоне. И тут надо хорошо понять. У нас сейчас нет пророчества, нет на самом деле Йехескеля. Пророчество было в Египте, у нас этого нет. Однако нам обещана одна вещь, что там, где человек занимается Торой, там присутствует Шхина. Это говорится Масехет Брахот, «Энда кадош боху боламо эль арба амот шел рохи бельбад». Нет человека в этом мире, только четыре локтя занятия Аллахой. Что значит занятие Аллахой, когда трудится на Торе, чтобы вывести из Торы Аллаху, закон. И это место присутствия Шхины, это истинный источник жизненной силы нашего народа. Когда в нашей главе спускается Яков в Эрцисроэль, он отправил перед собой Юду Леорот Лефанав Гошна. Раши объясняет, что такое Леорот Лефанав, это слово Гора-А. Указание закона. Он отправил Юду перед собой в Гошен, чтобы построить ему там, организовать на месте Бейта Талмуд, Бейта Мидраш. Потому что место присутствия Шхины в Галуте это именно Бейта Мидраш. Когда наш великий учитель Рабан Лейб Штейман в последние годы своей жизни он неоднократно ездил по еврейской диаспоре, выступал там, чтобы усилить наши общины, мы спросили, как усилить общины. Он сказал, что общины должны быть, в них должно быть изучение гмары Бейюн, глубокое изучение Гмары. Из этого, говорит, нет будущего близких общин. Видишь, надо хорошо знать, потому что тут находится источник жизни. Жизнь нашего народа – это присутствие шхины, а шхина присутствует там, где мы трудимся над Торой. Это в двух словах большой-большой урок из нашей недельной главы. Говорится о жизни. И жизнь имеется, вы знаете, жизнь, здесь много образов жизни. Человек может прожить жизнь, будучи постоянно на грани, или даже не на грани, а в депрессии, когда жизнь ему не мила, смерть ему как-то больше ему нравится. А может, человек может прожить жизнь радостную. Источник радости в нас – это присутствие шхины. Безусловно, не все могут заниматься Торой. Есть люди, которые от этого освобождены. Когда в семье есть глава семьи, которая занимается Торой глубоко и серьезно, то несет эту радость жизни и своей жене, своим детям. В доме, которым занимается Торой, присутствует шхина. Когда есть в народе Израиля ешивы, есть колели, то эта жизненная сила распространяется не только на тех, кто учит Тору, но и на тех, которые поддерживают их. Это сказано прямым текстом. В Торе, уже в конце книги Дворим, там сказано «Смах звулун бецейсехо», «Радуйся звулун, когда ты выходишь, отправляешься торговать». Почему? Потому что Иссохар сидит в шатрах Торы. Хавицхайм это пишет в своей книге «Шмират Рашон», что обычный торговец радуется не когда он отправляется торговать, когда возвращается уже заработком. А если управляется торговать, он, допустим, это выплывает, как в старые времена на парусниках, выплывает, я знаю, непонятно куда, непонятно, какие бури будут по дороге, так он, отплывая, он не радуется, он волнуется. Он, наверное, говорит Тора, что если ты с волом, ты поддерживаешь Тору, то радуйся. То есть Тора, она дает радость не только тем, кто им занимается, но и тем, кто является, участвует в поддержке ее. Так как тот, кто прилепляется к Торе, он удостаивается жизненной силы Торы, и это проявляется, в частности, у нас в радости. Конечно, по большому счету, мы об этом говорили на прошлом уроке, уроки с Хануки, уроки, что можно противоставить греческой мудрости, что можно противоставить Тарауру по поводу перевода Торы на греческий и на другие языки. Это именно, чтобы в любом месте, там, где есть евреи, было глубокое, серьезное изучение Торы. И по большому счету это было всегда, в каждой еврейской общине было хотя бы несколько людей, которые серьезно, глубоко занимались Торой. Это вещь необходимая, это сила жизни нашего народа. Знаете, просто мы хорошо поняли эту вещь. Мы говорим сейчас не больше, не меньше, чем о жизни. Тора – это жизнь наша, это не что-то добавочное к жизни. Кем хаеха – это твоя, Тора – твоя жизнь. Речь о жизни тут как-то странно, чтобы человек у себя удовольствовался вещами, так сказать, малыми. Человек хочет жить по-настоящему. Представьте себе, человеку необходимо для жизни кислород. Допустим, для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, ему нужно 6 литров кислорода в минуту. Чтобы не убереть, ему надо 2,5. Так он скажет, а мне хватит 2,5. В гораздо большей мере это касается изучения Торы. Когда человек живет, трудясь над Торой, и остальное время, когда он не трудится над Торой, он живет тем, что он поддерживает Тору, тем, что заботится о питании себе, чтобы мог учиться Торой, чтобы заботиться о питании детей, которые будут заниматься Торой. Все это часть Торы. Когда его жизнь направлена на изучение Торы, на обучение Торы, на распространение Торы, все, что связано с Торой, то все, что она делает, она получает жизненную силу от Торы. Это источник жизненной силы нашего народа всегда. Было, будет, есть. Поэтому надо учиться от наших праотцов, учиться из Торы. Если Яков послал Иуду заранее, чтобы еще до прихода их в Египет уже был готов Бет-Мидраш, то нам необходимо везде, где мы находимся, чтобы у нас был Бет-Мидраш. Пусть это будет 2 человека, один человек, даже 2 человека, которые сейчас учатся, серьезно учатся, чтобы они были. Помню, когда пригласили во Францию, это было еще до катастрофы, Рава Хайкина. Рав Хайкин был учеником Хафец Хаима. Его пригласили, не помню, в какой город во Франции, открыть ешиву. Он приехал. Но все было, кроме одного, не было учеников. Он открыл ешиву, повесил расписание, первый, седер, второй, третий, и сел учиться. Появился один ученик, еще один ученик. Не все начинается сразу на ура, 30-40 учеников. Помню, что когда мы начинали нашу группу Шатрал, у меня было 2 ученика. С этим мы начинали. 2 ученика. Но наши просто занимались серьезно, основательно, а не наоборот. И дай Бог, чтобы все мы удостоились еще до прихода Машиаха, чтобы в всех местах нашего рассеяния пробудилась радость и жизнь Торы. Это может быть в первую очередь через учебу, в вторую через поддержку Торы, но чтобы действительно наш народ вернулся к жизни. Даже как Яков вернулся к жизни, когда узнал, что его Иосиф жив, он живет в Торе, и чтобы наш народ в целом вернулся в жизни, когда он несет в себе Тору, несет в себе присутствие Шхины во всех ее проявлениях. Всего хорошего.